«Покров не лето, а сретени не зима», — говорил народ строчками поговорок из великого словаря Даля. «Покров — конец хороводам и начало посиделкам». На покров после завершения сельских работ на Руси игрались свадьбы, съезжались на ярмарки. У того же Владимира Ивановича Даля, который не толковый словарь живого великорусского языка составил, а настоящую энциклопедию русской жизни, про ярмарки вот что сказано. «Ярмарка, ярманка, большой торговый съезд и привоз товаров в срочное в году время, длящийся неделями». И читаем далее. Бывают ярмарки общие на всякий товар, есть и частные. Ирбитская чайная ярмарка, конная в Лебедяне, Нижегородская ярмарка. Ярмарки – часть старого русского мира, часть культуры. Привитая с детства, эта культура неизбежно взрастет в душе маленького человека. Так думают сотрудники областного краеведческого музея, куда сейчас мы вас приглашаем. Здесь готовят встречи, посвященные православным праздникам. Мы в русской избе областного краеведческого музея. Для многих маленьких посетителей этой комнаты именно здесь происходит первая встреча с народной культурой.
14 октября – один из самых почитаемых на Руси праздников. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Но к Богородице на Руси всегда было особое отношение. Не случайно ее называют покровительницей земли русской. Но вот при Андрее Боголюбском именно праздник Покрова отмечался всей Владимиро-Суздальской Русью. Именно при Андрее Боголюбском появились первые храмы по храму Пресвятой Богородицы. Самый известный – это храм Покрова на Нерли.
В народе он являлся межевым столбом между осенью и зимою. До Покрова осень, за Покровом зима идет. Покров – это первое зазимье. Покров землю покроет, где листом, а где и снежком. Этот день в представлении крестьян очень часто связывался с установлением срока работ и наймов. Обычай идет с незапамятных времен, когда заключались договоры от покрова до покрова. Это тоже было связано с нелегким крестьянским трудом. А до этого, конечно, завершилась череда нехитрых крестьянских праздников, связанных с уборкой урожая. 13 сентября на Руси отмечался крестьян картофельник, 17-го луков день. 22-го числа праздновались Петр и Павел рябинники, когда убирали рябину, на зиму сушили. А 21 сентября на Руси отмечался праздник, день Рождества Пресвятой Богородицы. Праздник славился тем, что это было широкое хлебосольство, конечно, хождение в церковь, хождение друг к другу в гости, ведь к этому дню каждая семья была с хлебом. После этого отмечался замечательный праздник – воздвижение креста Господня, после чего начинались веселые капустинские посиделки, кои у нас на Урале длились целых две недели. А за этим наступал и покров. Ну, так как был собран урожай, то, конечно, проходили и знаменитые покровские ярмарки, где продавались в основном сельскохозяйственные продукты, но иногда и изделия кустарных промыслов.
И хочется верить, стоит отправиться в те места, что славились ярмарками, о которых немало написано и сказано, как эти сорочинские, со знаменитыми сорочинскими ярмарками, воспетые не только в прозе Гоголя, но в фильмах, опере. Непременно почувствуете особый настрой этих мест. Кстати, в том же толковом словаре Даля значение слова «ярмарка» расшифровывается и для Малороссии. Это большой сельский базар. Наша собеседница Ольга Михайловна Голова. Она народную культуру Малороссии знает изнутри. Она руководит одним из самодеятельных вокальных коллективов «Общество украинской культуры».
В старой Украине, конечно, была известна вот на Полтаве ярмарка Сорочинская, которая отмечалась летом. Вот туда приезжали и с сельскохозяйственными товарами также, и со всяким рукоделием готовым. И, конечно, там была ярмарка мастеров, которые представляли самую свободную народную культуру Украины, привозили с собой всевозможные поделки. И это была копеечка для дома. Также и в Покровскую ярмарку, когда продавались продукты сельскохозяйственные, в частности, овощи, лук, картофель, конечно, как мы сейчас тоже покупаем и морковь, и свеклу, и яблоки, и мед. Все к этому времени уже земля нам даровала. И, конечно, всевозможные поделки также мастеров, в частности, связанные с плетением лаптей, потому что лапти тоже вплетались зимой, но продаваться могли осенью. И если взять центральную часть России, то это были поделки из дерева. У нас на Урале очень часто это были глины, например, таласская керамика, да? Вот, все, что необходимо было в доме. Горшки всевозможные, посуда всевозможная была необходима. Ну, тем более, что готовились к свадьбам.
Ну, еще, вот, судя по литературе, которая до нас дошла, где рассказывается о ярмарках, это особая атмосфера, праздничная, яркая какая-то, приподнятая, да?
Ну, если мы возьмем Ирбитскую ярмарку, то, конечно, она была известна по всей России. Да. И на Ирбитской ярмарке там продавались и ткани, и чай. То есть и Великий Шелковый путь имел место здесь быть, и Великий Чайный путь, где чай продавался на фунты, на граммы, на килограммы, на большие пачки чая, которые у нас хранятся в музее как экспонат. Сахарные головы продавались, наверное, да. И это было ощущение праздника, наверное, веселья какого-то неспешного. Очень часто ярмарки сопровождали и выступления народного театра «Петрушки». Как на Масленичную, так и на Покровскую ярмарку.
И при этом это было, конечно, как и сейчас, впрочем, общение людей, обмен новостями, знаниями не только умельцев, мастеров, ремесленников, но и впечатлениями духовными, культурными. Так закреплялись художественные черты, присущие культуре этого места и этого времени. Изделием, изготовленным в регионе, от рисунка, украшающего посуду, от песенного мотива, от поговорки, байки, сказки до целого художественного исследования характеров и быта.
Естественная традиция связана, опять же, с урожаем хлеба, зерновых, овощей и так далее.
А вот в вашем обществе украинская культура каким-то образом отмечаются вот эти события?
Ну, в прошлом году мы делали такой праздник. Проходил у нас он осенью, проходил праздник этот замечательный. Мы приглашали мастеров Урала на него. Были представлены также живописные работы художников Екатеринбурга. В частности, Ужегова Валерия Петровича, замечательного художника уральского, заслуженного художника Российской Федерации. Но и были представлены народные промыслы Урала также. Этот день в традиционной украинской культуре отмечается как День казачьей славы. Также вот 14 октября существует еще такой обычай, когда мерились силы, вот, показывались упражнения всевозможные, в частности, шашкой, наверное, вот, саблей и так далее. Ну, всевозможные воинские, так сказать, ритуалы проходили в этот день. На Украине и сейчас этот праздник отмечается в Запорожской Сечи на острове Хортице.
И ансамбль у вас выступал?
Да, мы на праздник готовили.
Oh!
О том, что есть ярмарка еще в советские времена, каждый, наверное, мог узнать уже в школе, когда проходили Гоголя, его «Вечера на хуторе близ Диканьки». Именно та гоголевская ярмарка, описанная сочным, образным языком гениального писателя, могла рассказать о народных традициях больше, чем иные подробные описания. И вспомните, какой путь к нашим сердцам нашел Гоголь. Свой рассказ он начинает роскошной поэзией в прозе. Помните, как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии, как томительно жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное, и голубой неизмеримый океан, сладострастным куполом нагнувшийся над землею, кажется, заснул, весь потонувший в неге. На нем ни облака, в поле ни речи. Вверху только в небесной глубине дрожит жаворонок, и серебряные песни летят по воздушным ступеням на влюбленную землю. Согласитесь, описано все это так, что и сейчас, продвигаясь по нынешней Сорочинской дороге, не замечаешь этих осенних картин, представляя гоголевскую Малороссию. И далее читаем. «Дорога верст за 10 до местечка Сорочинец кипела народом, поспешавшим со всех окрестных и дальних хуторов на ярмарку. С утра еще тянулись нескончаемую вереницу чумаки с солью и рыбою, горы горшков, закутанных в сено, медленно двигались, кажется, скучая своим заключением и темнотою. Местами только какая-нибудь расписанная ярко миска хвастливо выказывалась из высоко нагроможденного на вазу плетня и привлекала умиленные взгляды поклонников роскоши. Вам, верно, случалось слышать где-то валящийся отдаленный водопад, когда встревоженная окрестность полна гула и хаос чудных неясных звуков вихрем носится перед вами. Не правда ли, не те ли самые чувства мгновенно обхватят вас в вихре сельской ярмарки, когда весь народ срастается в одно огромное чудовище и шевелится всем своим туловищем на площади и по тесным улицам? Кричит, гогочет, гремит. Шум, брань, мычание, блеяние, рев – все сливается в один нестройный говор. Валы, мешки, сено, цыганы, горшки, бабы, пряники, шапки – все ярко, пестро, нестройно. Разноголосые речи потопляют друг друга, и ни одно слово не выхватится, не спасется от этого потопа. Ни один крик не выговорится ясно. Только хлопанье по рукам торгашей слышится со всех сторон ярмарки. Ломается воз, звенит железо, гремят сбрасываемые на землю доски, и закружившаяся голова недоумевает, куда обратиться. А еще вы знаете, история российских ярмарок длинная. Здесь и знаменитая старейшая Нижегородская ярмарка. В 1896 году она стала даже Всероссийской промышленной художественной выставкой. Здесь и старинная крупнейшая Ирбитская ярмарка, стоявшая на пути европейцев в Сибирь и Азию, куда съезжались десятки тысяч народов, как писал один автор XIX века. И добавлял, здесь можно видеть представителей противоположных концов восточного материка, западных европейцев, немцев, французов, англичан и жителей Китая, Монголии, Персии. Скромное воплощение украинской Покровской ярмарки видели мы как-то в центре Украино-российской дружбы в Екатеринбурге. Здесь тоже были изделия народных промыслов, выступления народных музыкантов. Но вернемся к событиям Покрова, о которых нам рассказывают на выставке «Русская изба» в областном краеведческом музее.
Покров был связан также с хозяйственными заботами. Конопатили углы в избах. Делали завалинку из земли потеплее. Батюшка Покров не натопит избу без дров. Накануне Покрова молодые деревенские женщины сжигали в овине солому из старых постелей. А старые сжигали лапти старушки, думая, что таким образом они себе прибавят ходу на зиму. Ну и, конечно, после Покрова все начинают думать о зимних работах. За зимой за собой засидки ведет. Зимой не поработаешь, весна тебе лежебоку. Брюхо с голода сведет.
Молились Пресвятой Богородице. И, конечно, в этот праздник очень светлый. И заканчивались все сельскохозяйственные работы, вот, и уже готовились к зиме, думали о том, каким рукоделием будут заниматься, потому что уже и нужно было и лен чесать, и пряжу прясти, для того, чтобы долгими зимними вечерами было чем заняться. Еще моя бабушка рассказывала, что, говорит, уже в это время каждой девочке давали свой урок, потому что нужно было обязательно навязать чулок маме, бабушке и сестрам младшим. И сидели вечерами, вязали вовсю, потому что уже к 10 годам девочки были большими рукодельницами. Но прежде всего, конечно, вязали чулки. Но уже, когда выпадал первый снег, к этому времени уже и рукавички вязали. Вот. И самое главное, уже готовились, ставились кросна для всех видов тканей, естественно, и для половиков. У меня бабушка из глубинки, из Нижегородской губернии. Вот село, где они с сестрами и с братом выросли, Верхняя Талызина, это как раз Сергачевский район. Даже не Сергачевский, а Сеченовский район. В свое время физиолог Сеченов, как раз это было там родовое его имение. По этой дороге как раз находится Болдина знаменитая. Ну и вот недалеко от Верхнего Талызина находилась торговая Талызина. Его так и называли. И там как раз вот этот вот местный ярмарок устраивали, как раз на Покров везли все. Вот. И уже где-то к октябрю месяцу даже можно было вот это первое рукоделие, вот эти вот вязаные чулки, дальше первые вот эти вот детские поделки можно было уже там приобрести. И дети даже вот первую копеечку зарабатывали.
С Покрова очень часто по деревням, особенно молодые девушки, ждали с нетерпением этого дня, потому что именно с Покрова на Руси играли свадьбы.
В этот праздник Богородицу не только славили и почитали, этот праздник всегда желали всем невестам доброго жениха, и был специально приговор: «Покров, покров, мою голову покрой золотым кокошником, красным подзатыльником».
Вот он, кстати, этот красный подзатыльник. Подзатыльник – оборка с тылу у кокошника, расшифровывает в своем словаре Даль.
Был обычай в северных, особенно губерниях, Вологодской области, Костромской, и у нас на Урале, когда девушки в один день должны были соткать себе легкую холстинку и спрясть, и соткать в один день так называемая обыденная пелена. А ткали и шепотом приговаривали: «Матушка Богородица, покрой меня поскорее, пошли женишка поумнее, покрой ты, батюшка, покров Христов, мою победную голову жемчужным кокошником, золотым подзатыльником». «Батюшка Покров, покрой ты мать сыру землю и меня молоду», – говорили они, выходя утром на порог дома, на крыльцо дома. «Бел снег землю покрывает, не меня ли молоду замуж снаряжает? Батюшка Покров, покрой землю снежком, а меня женишком». Девушки в этот день очень часто ставили свечи, молились Богородице, приговаривали такие слова, такую молитву: «Святой Покров, покрыв землю и воду, покрой и меня молоду». Снег, который припорошил землю в этот день, обещал хороший урожай в будущем году, дружную зиму и много свадеб. Если венчание проходило и в этот день была снежная пороша, то считалось, что брак молодых будет счастливым. Праздник этот в народе также отраслялся с тем, что именно Богородица покрывает землю русскую своим амофором.
Покров Пресвятой Богородицы. Под покровом Покрова протекал целый жизненный цикл. Черты его традиций, опыта дошли до нашего времени. А поэтизированные, переложенные на книжные тексты, картины, музыку, воплощенные в реальной жизни нового века, как знаменитые ярмарки в тех же гоголевских сорочинцах, и ставшие живым музейным экспонатом, как та русская изба в областном краеведческом музее, где мы побывали, и, главное, куда постоянно приходят дети. Именно им предстоит сохранять в новом веке знания об истории и культуре своего Отечества.